Когда душа ищет Бога, она ищет путь к Нему. Сначала душа, конечно, не ищет Бога, она ищет счастье. Сначала душа далека от того, чтобы искать Бога, но она хочет просто получше устроиться в этой вселенной. Она просто хочет не страдать, а быть счастливой, нормальной. И она ищет счастье. И когда она разочаровывается в том, что материальное счастье приносит ей удовлетворение, она начинает искать другого счастья. Это называют разочарование в сансаре. И каждый рано или поздно, если он обладает хоть немножко мудростью, он разочаровывается в сансаре. Другими словами, сансара – это не то место, в котором можно обрести счастье. Сансара напоминает бесполезную конфету в красивой упаковке. Иногда даже ядовитую конфету. Очень хорошая рекламная кампания, хорошие пиар-менеджеры над ней поработали. Везде ее очень хорошо рекламируют, продвигают, маркетинг отличный. Но сама конфета бесполезна. А иногда даже ядовита. Очень красивая упаковка. Вот что такое сансара. И душа, которая понимает это, она разочаровывается в сансаре. И ее на красивую упаковку, этикетку и рекламу больше не купить. Каждый ведь понимает, что товары, которые рекламируют, надо быть глупой душой, чтобы их сразу бежать и покупать. Потому что люди хотят получить деньги. Таким же образом, сансара, она строится на некоторых энергиях, когда она так красиво, мощно подает себя. Просто это работает, материальная энергия, прокрытие работает. Это не имеет отношения к счастью. И разочарование в сансаре – это указание как бы на зрелость души. Разочарование не означает, что нам нужно ее отрицать, как-то ругать, бороться с ней. Это бесполезно. Разочарование сансары означает, что мы пересматриваем шкалу своих ценностей, смыслов, убеждений, выстроенную на материальном, на сансарных ценностях. Мы переосмысливаем стратегию жизни. Это очень важно. Вот у нас есть смыслы, это то, как мы видим мир вообще, то, как мы определяем смысл жизни. А есть ценности, исходя из смысла, уже выстроена шкала ценностей, приоритетов. А исходя из шкалы ценностей, ум намечает цели, уже конкретные цели для воплощения. А когда понятные намечены цели, то идет команда их воплощать. И садху – это тот, кто полностью разобрался со смыслами, со смыслом, сформировал хорошую шкалу ценностей и определил правильные цели, чтобы эти ценности реализовать. А потом он действует в соответствии с этими целями. Но не таковы многие люди. Состояние человека, замороченного сансарой, так называемого аджняни. Аджняни – это такая как бы модель, на которой мы показываем заблуждение души. Это не значит какой-то конкретный человек. Это вообще такой, как идеальный, модель идеального дара. На ней хорошо просто на этой модели показывать все заблуждения человеческой души. Вот состояние аджняни часто бывает, когда смысл не ясен. Ну, ответа на в чем смысл жизни нет. В чем смысл материальной вселенной нет. В чем смысл рождения в этом материальном мире нет. То есть самые загадочные вопросы, они как-то забылись. А ведь наша душа задавала эти вопросы, когда воплощалась. В детстве мы задавали вопросы. Но потом как-то столько других вопросов появилось вторичных, что мы перестали искать ответы на эти вопросы. Мы как бы удовлетворились отговорками. Но садху — это тот, кто не удовлетворяется отговорками. Он ищет, ищет, как говорят, роет. И бывает так, что смыслы неясны, ценности тоже размыты. Тогда и цели сложно определить. И это большая проблема современного человечества. Потому что идет подмена истинных ценностей ценностями потребительской культуры, ценностей политической культуры, идеологиями. Что такое идеология? Это идеология — это определенные ментальные шаблоны, которые предлагаются вместо истинных ценностей. Большое непонимание, большое неведение. И тогда и действия ошибочны. Действия под влиянием витального разума, под влиянием ума, инстинктов, под влиянием эгоизма. И такие действия, конечно, будут приносить проблемы, страдания. Что мы видим в современном мире? Современный мир далек от идеальности. В нем есть страдания, страдания следствия эгоизма, эгоизм следствия непонимания. Непонимание вследствие неведения. Садху — это тот человек, которому все-таки заслуги, кармы позволили немного понять, разобраться со смыслами, устроить себе правильную шкалу ценностей, наметить верные цели, потом идти по пути достижения. Я вот рекомендую ученикам очень глубоко прорабатывать, изучать философские тексты учения Адвайта Веданты. Вот в идеале это, если каждый из вас будет их оперировать и изучать на уровне кандидата наук хотя бы. Надо понять логические учения, потому что если мы логически не поймем учение, то как мы поймем его интуитивно, созерцательно, вне ума? Ведь это самое простое, логически понять, так? Невозможно практиковать то, что ты умом не понимаешь. Ну, сначала надо понять умом, это минимум. Надо понять умом хорошо. Надо получить благословение Сарасвати. Не понимая умом, практиковать сложно. Иногда даже небезопасно, потому что попытки взламывать понятийный ум различными отмычками, методами, искусственными средствами, они, конечно, увенчаются успехом, но мы должны объяснить опыты, которые вслед за этим последуют. Мы должны расставить приоритеты, мы должны уметь их проанализировать с позиции святых священных писаний. Тогда будет результат, будет правильная практика. Потому что духовный опыт – вещь не только благословляющая, но очень глубокая. И она может сбивать с толку. И вот нам нужна вивека, различающая мудрость. Может быть, с кандидатом наук это я так утрирую, но знать текст надо. Поэтому я всегда говорю ученикам изучать йога Васишку, Трипура Рахасию, вивека Чудамани, базовые тексты. 10 главных Упанишад или 11 канона Мукхи, отобранных Шанкарой, чтобы понять философию Адвайты, изучать как таковую базовую ведическую культуру. Мы должны хорошо на уровне интеллекта разобраться, что говорят священные тексты, что говорят святые о смысле жизни, о ценностях, как действовать, как вести себя. Тогда практика тоже будет идти успешно. И если вы хотите понять какой-либо аспект учения, Адвайта Веданты, Тантры, Санатана Дхармы, вы можете сделать следующую вещь. Просто напишите небольшой трактат, одну страницу, три страницы, на интересующую вас тему. Найдите все, что есть доступного из священных писаний, возьмите цитаты святых, и поднесите его Сарасвати. прочтя молитву о благословении, чтобы Сарасвати дала вам мудрость понять то, что вы хотите понять. А понимать в духовной жизни нужно очень много. Потому что садху, духовный человек, идущий по пути дхармы, это по природе своей исследователь. Он наблюдатель и исследователь. Вот такое наблюдающее сознание называется сакши, свидетельствование. А исследование называется вичара. Исследовать божественную реальность – это судьба садху. А наблюдать то, что божественной реальностью не является, не вовлекаясь, это тоже судьба садху. Поэтому наша судьба, как садху, как практикующих, это стать исследователями и наблюдателями. Многие думают, что их судьба стать делателями. И практика дхармы тоже воспринимается как очередное делание. Мы привыкли быть делателями. Нам понятен язык действий, так? Мы знаем, если что-то надо, то надо делать. Да? Нас приучили, надо всегда что-то делать. И тогда мы слышим о Боге, об освобождении, думаем, а, так надо это сделать просто. Make it. Do it. Так говорят в Америке. И когда мы по-американски пытаемся делать освобождение, делать Бога, это не пройдет. Это невозможно. Это невозможно купить, невозможно сделать. И здесь вообще вопрос не в делании. Здесь вопрос в исследовании, в понимании, в прояснении, в пробуждении тонких аспектов души, в вере, в преданности, в самоотдаче. Вначале, конечно, в логическом понимании, в анализе. То есть принципиально в процессе духовной жизни наша тенденция делателя что-либо в материальном мире, она смещается на тенденцию наблюдать, исследовать, открываться, пробуждать. Конечно, мы можем кое-что делать. Не надо отказываться от действий там, где они уместны. Например, мы можем делать асаны, выполнять ритуальные практики, учиться, даже сдавать экзамен на ступени по учению, там, делать служение, это все хорошо. Но само делание – это дополнение. Но духовная жизнь протекает не в плоскости делания, и она как бы предполагает, что делатель должен со временем уходить, уступать место недеянию. И вот в измерении недеяния возникает понимание дхармы. Так разочарование в сансаре позволяет заново выстроить смыслы, ценности и определить действия. Смысл жизни каждого садху – познание Бога. Обретение свободы, мокши. Другого смысла нет. То есть если у него другой смысл, то это не садху, просто какой-то другой человек, другой категории. Но если мы говорим о садху, то весь смысл жизни садху заключается, он как бы вращается вокруг Бога и только вокруг Бога, вокруг Абсолюта. Бог в жизни садху выходит на первый план. Если когда-то на первом плане было свои интересы, свои желания, может быть, внешний материальный мир, то когда человек становится садху, на первый план у него выходит Бог. Так или иначе. Почему? Потому что садху, разочаровавшись в сансаре, в счастье в материальном мире, начинает очень ясно, хорошо понимать, счастье находится в Боге. И тогда он начинает искать Бога. Тогда его судьбой становится исследование божественной реальности, вичара, брахма-вичара, наблюдение материального мира в состоянии осознанного свидетельствования. Разочарование в сансаре сначала должно произойти внутри. Не надо спешить его демонстрировать другим. Не надо спешить вообще ничего резко делать на внешнем, материальном уровне. Иногда свои решения надо проверять временем. Когда мы что-то решаем, чуть-чуть подождать. Если это истинное решение, оно не изменится. Например, вы решили стать монахом или решили уйти в затвор. Если это импульсивное решение, не спешите, просто подождите. Если это истинное решение, и через год оно не исчезнет. Оно не исчезнет, оно напротив только укрепится. Но если оно вдруг исчезло, то это было ложное решение, фальшивое. Вы за него пока не ответственны. Оно было под воздействием планет, под воздействием тенденции ума, может быть, чужого примера. Но то, что не исчезает со временем, оно подлинное, оно настоящее. Вот как вообще можно распознать опытного садху, святого? Он никогда не меняется. Он никогда не меняет вектор своего намерения, своих мыслей и действий. Он идет вперед, как ледокол. Идут годы. Вот дхарма, оно тоже не меняется. Вот все, что истинное, вечное, оно не меняется. Оно вечное. Поэтому наш путь так и называется санатана дхарма. Вечное. Вечный божественный принцип, вечный божественный закон. Где те царства, которые описаны в Трипурарахасе, в Йога Васиште? 5000 лет прошло, может быть, 10000 лет, но не знаем даже. А тема такая же, без изменений. Дхарма такая же, без изменений. Политические режимы могут рушиться, могут происходить различные события, но садху не меняет своего пути, не меняет своего направления. Признак его истинности. В июле этого 2015 прошлого года было 20 лет, как я проповедую дхарму. Ничего не изменилось. Все то же самое, потому что дхарма вечна. Атмавичара осталась та же. Все то же самое, потому что ты не можешь меняться вместе с миром, если ты человек с дхармой. Потому что если ты человек дхармы, если ты садху, ты обнаруживаешь в себе то вневременное, вечное, что больше никогда не меняется. И вот Бог — это то, что вне времени, то, что никогда не меняется, то, что не действует, то, что вне оценок ума, то, что вне восприятия. И разочарование в сансаре имеет своей оборотной стороной поиски того, что вне действия, вне времени, то, что вечно и никогда не меняется. На духовном пути садху подстерегают разные ловушки, разные сложности, это так. И вот знание текстов, знание философии, вивека, распознающая, различающая мудрость, очень важны, чтобы обойти все эти ловушки. Есть четыре мары. Например, есть мара скандх, так называемый, мара оболочек. То есть, когда наши оболочки принимаются за истинное «я», и мы за них цепляемся. Есть оболочка энергии, оболочка физического тела, оболочка астрального тела, оболочка ментального тела. Все они имеют свои переживания. В каждой оболочке у нас есть определенная осознанность. Но что такое мара этих оболочек? Мара пяти кош. А в буддизме его называют мара скандх. Когда мы цепляемся за переживания оболочек. Вот сам факт цепляния, он является марой. То есть мара — это как демон, условно. Это не значит, что там есть какой-то демон. Это просто тенденция ума такова. И благодаря вивеке, различающей мудростью, мы легко можем обойти влияние этих мар. Есть другой мара, его называют мара клеша. То есть препятствие идет от клеш. Клеша – это омрачение разума, возникающее в результате мирских желаний, эгоизм, гордыня, алчность, злоба, ненависть, неконтролируемое вожделение, жадность. Все это клеши, омраченное состояние. А мара, когда наш ум цепляется за них. Таким же образом мы должны понять, что такое культура садху. Как садху усмиряет ум, как они очищают клеши, как они самодисциплинируют ум, чтобы обойти этих мар. Есть также, называется, другой мара, называется мара сын небожителя. Под ним подразумевают эго, гордыню, гордость. Скажем так, не простое мирское, а духовное самомнение. То, что является препятствием. Мара сын небожителя искушает йогина попозже, не сразу. То есть на каждом этапе йогина подстерегают определенные силы, испытывающие его. Мара клеш искушает в самом начале. Мара оболочек, цепляние за скандхи искушает попозже, когда начинаются мистические опыты. Вот пока мару клеш не усмирил, ты не получишь мистических опытов, потому что клеши все забирают на себя. Вся энергия идет на клеши, ну как тут мистический опыт получить? Ну как только йогин починил клеши, очистил каналы, очистил ум, избавился от привязанности, тело стало легким, в медитации можно сидеть, не шевелясь долгое время. Он думает, ну отлично, сейчас как я начну парить, как все святые. Здесь его ждет другой мара, мара оболочек, мара скранг. То есть он обнаружит, что ум имеет тенденцию цепляться вообще за все. За переживания, за образы, за мысли, за любые переживания. И все эти переживания, они ограничены оболочками. И очень сложно этот ум усмирять, чтобы он не цеплялся. Здесь нужно большое развлечение, большая мудрость. И, наконец, когда он преодолел это цепляние, внутри него появляется как бы, снова чувство «я сделал это, я свободен от этого». Но здесь его подстерегает Мараса Небожителя. Он говорит, ты молодец, ты очень мудрый, очень сильный, ты, несомненно, ты великий садху, ты ситх. Другие должны тебя уважать, не дай бог кто-то тебя не будет уважать. Рождается гордость, присущая небожителям. Все небожители – боги, обитатели мира. Небес Индралоки обладают таким чувством собственного достоинства, могуществом, великолепием, величием. Это бхава, это определенное мнение. И оно проявляется в небесных мирах как ситхи, сверхъестественные способности, покровительство, то, что называют Айшвария Шакти. Она гораздо больше, чем у людей. Но с точки зрения освобождения, это очередная ловушка, потому что садху, он не ищет радости небес, радости мирских богов. Потому что выше мирских небес с самомнением никто не поднимется. Самомнение, гордость, они идут от эго, а эго – это само неведение, как бы корневое неведение, самая сущность неведения. Титаны, асурические существа – это тоже существа, развившие огромное самомнение. Это самомнение мешает им прийти к Богу. Поэтому асурические существа всегда ведут битвы в тонких мирах, войны с божественными существами. Асурические существа пребывают в Раджасе, божественные в Сатрагуне. Итак, когда садху преодолевает этих мар с помощью различающей мудрости вивеки, с помощью вичары, у него возникает вайрагья. Вот вайрагья. Очень глубоко надо понять, что это. Это не просто отречение от мира, а отречение от желаний. Вайраги – это способность не рождаться в грубо-материальных мирах. это способность не захватываться даже в малейшей степени материальной энергии Пракрити, способность жить за счет божественного света, способность питаться антаранга шакти. И поэтому Аватхута Дататрея, он говорит так в Аватхута Гите, Аватхута пьет нектар отречения, святые пьют нектар отречения. Как отречение может быть нектаром? Ведь обычно отречение – это что-то негативное, когда мы что-то теряем. О каком нектаре речь? На самом деле, действительно, для святых отречение – это нектар. Потому что они пьют нектар Бога, они пьют нектар Божественного Света, они питаются самой тонкой энергией, называемой антаранга-шакти. А материальной энергии, бахиранга-шакти, они не зависят от нее. Даже если они используют для других, не для себя. Или у них нет цепляния, нет привязанности. Или используют в духе учения тантры, которое позволяет оперировать материальной силой без привязанности и без зависимости. Вайраги означает, мы действуем без делателя, мы действуем из недеяния. Означает, что вопрос с действием решен. И вот когда мы вступаем на духовный путь, сидим на сатсанге, то очень важно сказать себе, я уже все сделал. Вот пока мы не скажем себе, я уже все сделал, пока у нас будут не сделанные дела, нерешенные дела, мы не сможем войти в присутствие осознавания, в естественное состояние, в недеяние. И иногда можно заметить, что наш ум даже боится такое говорить. Потому что ну, все в этом мире как бы устроено на делании, так? Ум сразу начинает вращаться. Как это? Я же должен то сделать, должен это делать. Если я ничего не буду делать, счет за квартиру придет, кто его будет платить? Дело не в этом. То, что должно быть сделано, пусть делается, как обычно. Дело в том, что ум, желающий делать, должен исчезнуть. Беспокоящийся ум. И этот ум не так просто успокоить. Концепция делателя ума должна уйти. Поэтому, когда ученик сидит на сатсанге, он должен сказать себе, я уже все сделал. Мне ничего не нужно делать. Потому что вопрос не в делании, а в бытии. Когда нам ничего не нужно делать, когда мы все сделали, впервые мы можем пребывать в состоянии наблюдателя. Что нам еще остается делать-то, если ничего делать не надо? Потому что когда мы заряжены на действие, привязаны к действию, наблюдать не удается. Делатель перебивает наблюдателя. Напротив, когда мы все сделали, наблюдатель пробуждается. Атмавичара, Шамхави Мудра пробуждаются естественно сами собой. Это напоминает вот что. Почему сатсанг важен? Потому что пока вы сидите на сатсанге, вы реально ничего не делаете. Просто попадаете в поле гуру, в поле дхармы, чем вам еще здесь заниматься? На это время как бы, вы реально находитесь в недеянии. И вот сатсанг это олицетворение этого недеяния, олицетворение пробужденного состояния. Поэтому иногда просто на сатсанге надо находиться, чтобы вот этим вкусом пропитаться. Это напоминает театр или кинотеатр. Вы дошли до кинотеатра или театра, сели, но дальше вы уже не можете ничего сделать, так? Вы не можете ходить во время представления, говорить, что-то делать, начать. Вы не можете поправлять что-то. Вам приходится быть просто наблюдателем, вы свидетель, все. Дальше процесс уже не, как бы не в вашей власти. И вот когда мы Изменяем концепцию ума на недеяние, наблюдение, созерцание, осознавание пробуждаются естественно. Вот наша судьба, как садху, быть в наблюдении. Не делать, а быть в наблюдении. Сначала. Делать можно, но потом. Из состояния наблюдателя. Если наблюдателя нет, то все делание бесполезно. Оно может помочь в мирской жизни, но в духовной оно мало полезно. Вот состояние наблюдателя, сакши, свидетельствующее сознание, это первый признак развития джняны, мудрости. Из наблюдателя рождается исследование, вичара. Когда мы можем наблюдать окружающий мир, не вовлекаясь, будучи в недеянии, то рано или поздно возникнет другой вопрос. А кто же сам наблюдатель? Я наблюдаю, но есть и наблюдатель. Как насчет того, чтобы понять наблюдателя? И наше наблюдение начинает возвращаться внутрь, оборачиваться на нас самих. Тогда начинается, естественно, атма-вичара. И мы начинаем понимать, что внутри я, внутри нас, как наблюдателя, есть глубина. А когда мы изучаем тексты, слушаем наставления гуру, то они говорят, вот это и есть путь к Богу. Вот Бог внутри тебя. Но тебе надо его искать, надо понять, что не является Богом, а что является. Не такое это простое дело, отделить одно от другого. Нужна вивека, распознающая, различающая мудрость. И все последующие годы ученик только и занимается тем, что отделяет Бога в себе от небога. Приходят мысли, это не Бог, приходят образы, это не Бог. Приходят переживания, великие переживания. Но это тоже не Бог. Пока есть переживающие, это не Бог. Там, где есть дуальность переживателя и переживающего, это продолжение иллюзии ума. И вот методом вивеки йогин отсекает, отделяет, как слои кожуры луковицы, одну от другой. Он переживает различные оболочки. Наконец наступает такой момент, когда вичара, исследование приводят к такому опыту. Это не значит, что опыты не нужны. Они полезны. Это определенные ступени. Вопрос не в опыте, а вопрос в отношении к нему. Многие думают, что вопрос в опыте. Вовсе нет. Видите, духовная жизнь, она парадоксальна. Мы думаем, что вопрос что-то делать, а надо. Вопрос в недеянии. Мы думаем, что надо получать опыт, а вопрос не в опыте. Это как бы такая, чемоданчик с двойным дном. Без священных писаний, без наставлений святых сложно это понять. Потому что ну, душа в сансаре, она ну, проста, бесхитростна, она легко склонна обманываться. Но божественная реальность очень таинственно устроена, невероятно таинственна. Мы даже не представляем, насколько таинственно. Если вы думаете, что святые ее познали или боги, вот так вот, как свои пять пальцев, нет. Она всегда остается тайной и для мудрецов, и для богов. Она, в принципе, неисчерпаема, как тайна. Ее невозможно понять. В ней можно быть, можно за счет нее стать свободным, ей можно пребывать в благоговении, в поклонении, в самоотдаче, но познать ее до конца никогда невозможно. Итак, вопрос не в опыте, а вопрос в отношении к опыту. Садху учится относиться к опыту, также наблюдая его, не вовлекаясь, не придавая ему значения. Вот пока есть переживающий опыт, это тоже форма двойственности. Но когда переживающий преодолевается, вот это можно назвать истинным опытом пробуждения, когда переживающий, сам переживающий исчезает. Но в процессе духовной жизни переживающий не спешит исчезать. Очень много есть стадий этого исчезновения. Традиционно описывается 16 стадий растворения переживающего. Шри Рамакришна описывал такой пример. Соляная кукла зашла в океан и начала растворяться. Она стояла там до тех пор, пока не растворилась. Когда она растворилась, она уже не вернулась назад, потому что некому было рассказывать. Потому что сама соляная кукла исчезла. Соляная кукла, растворяющаяся в океане, это пример реализации на пути Адвайты, Майявады Шанкары. Божественный океан растворяет соляную куклу эго. Соляная кукла растворяется, потому что с самого начала она не была истинной. С самого начала она была иллюзорной. Если что-то растворяется, то растворяется иллюзия эго. Это кайвалья мукти. Идеал тантры немного другой. Соляная кукла растворяется в океане. Она становится океаном, а затем из океана она начинает посылать волшебные эманации, похожие на высоленные куклы, но они состоят из света. И те, и другие стадии душа проходит на пути реализации. Так. Я хотел бы зачитать главу 12 из книги «Духовная алхимия. Путь внутреннего аскетизма». Смирение, подготовка к самоотдаче и нисхождению божественной милости. Пусть ты уже и обрел небольшие победы во внутренней алхимии, немного усмирил ум и грубое желание, научился созерцанию без отвлечений, и немного покорил свою волю божественной волей, воле не обольщайся и не гордись. Ты в самом начале пути, ведь лестница к Богу нескончаема, и выше тебя все великие садху, святые, ситхи, риши и боги. Когда мы идем по духовному пути, очень важно всегда держать в уме древо прибежища. И не просто его держать, а держать его с верой, любовью и преданностью. Мы всегда должны верить, знать и быть уверенными, что за нами и над нами есть огромное древо святых, и нам всегда есть куда обратиться. Мы не одиноки на духовном пути. Шаранам, прибежище, означает, что мы можем опираться на благословение святых, и святые для этого и устанавливают связь с другими существами. Они полны радости, счастья, свободы, любви и сострадания. Именно их сострадание позволяет устанавливать связь со святыми. И когда мы обращаемся к гуру, парамгуру, гуру Ачарьи, Адигуру, мы вновь и вновь возобновляем эту сакральную священную связь. И с годами на духовном пути эта сакральная священная связь должна углубляться. Ее также называют дух Самая. Самая означает принцип веры, преданности к тому, что связывает нас с дхармой, с духовным путем. Это также принцип чистой духовной связи во взаимоотношениях с духовными братьями и сестрами. Это дается нелегко, но над этим много работать, и это будет. Будь бдительным, чтобы не утратить то малое, что ты заслужил таким великим трудом. Храни Самаю, как зеницу ока. Не приписывай себе никаких заслуг и достоинств. Все хорошее, что есть в тебе, приписывай благословению Бога, твоего мастера, святых и помощи братьев Падхарме. А все глупое припиши своему эго и своему неведению. Всегда помни доброту и сострадание святых прибежищ. линии мастеров, тех, кто открыл для тебя великие таинства своей души и поделился бесценными дарами. Бойся впасть в самомнение. Не считай себя бывалым и опытным перед Богом. Не бывает бывалых. Есть те, кто покорился Его воле, познал мудрость, обретя дары, и те, кто этого не сделал. Не хвались внутренним аскетизмом. Похваляющийся этим глупец перед святыней и Богом. Помни, как бы ты ни был хорош, есть те, кто намного лучше. Как бы ты ни был мудр, есть те, кто намного мудрее. Да и мудрость человеческая перед Богом та же глупость. Вспомни слова святых, кто не глупец перед Господом. Как бы ты ни был свят, есть те, кто намного более святы. Как бы высоко ты ни вознесся в духовной жизни, есть те, кто парит так высоко, куда тебе не вознестись даже через 1000 лет трудов. Когда мы были в Америке, мы встречались с одной матаджи, которая является секретарем парламента религии, была по совместительству ведьма, вики, шамани в каком-то городе. И она увидела Кумхамеру, парад, Кхару, гуру, наконец-то, монаха. И сказала, мол, вам воздают такие почести здесь. У вас не возникло гордости? У меня бы возникло, если бы не такие почести. Я ответил, я просто не думаю об этом. Это происходит, но это не мешает мне быть в осознанном состоянии. Все дело в этом. Если я нахожусь в созерцании и в осознанном состоянии, я не даю шанса. Что бы ни происходило, это касается не только гордости, вообще чему-либо. И вот вы, как садху, легко можете преодолеть различных ман, если не дадите им шанса. Если не дадите им шанса, пребывая в состоянии осознанности. Но если осознанность затмевается, этот шанс вы им всегда даете. Будьте уверены, они им воспользуются. Вот так устроены мары. Вот если они видят, да, этот садху осознан, к нему не подойти. Они говорят тогда, ну мы подождем. Скоро в его гороскопе сойдутся злые планеты, грахи. Его осознанность упадет наполовину. А еще сложный кармический узел на пути. Там-то его бдительность еще на треть упадет. И вот здесь-то мы во всей красоте придем. Но мудрый садху не оставляет шанс. Он говорит, грахи, грахами, узлы кармические. А есть еще осознанность, есть еще моя вера и преданность. То, что называется будхи карма. Есть еще благословение святых, бхагавата карма. Мы посмотрим, кто кого. И он не оставляет шанса. И тогда вот эти все мары, мара клеш, мара сканг, мара сын, небожитель, они так разочарованы. Бесполезно все. Здесь нечего делать все. Придем через 20 лет, может быть, еще что-то изменится. Сейчас смысла нет, пойдем другого искать. Всегда есть силы майи, материальной энергии, прокрити, которые всегда рады испытать садху. Ты их просто природа, это как рода собаки лает во дворе. Но осознанный садху не оставляет им шанса. И каковы признаки того, что садху с помощью осознанности немного усмирил ум? Любая еда, он счастлив. Любая одежда, он счастлив. Пребывая в любом месте, он счастлив. Пребывая в любом статусе, или должности, или положении, скажем так, он счастлив. Это значит, ум немного усмирен.
Будхи.